Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Творец Неба и Земли, мы благодарны Тебе за милость Твою, за жизнь Твою, за победу Твою, которую Ты даруешь нам, для того, чтобы мы пришли к той цели, которую Ты предназначил для каждого из нас. И я прошу Тебя сейчас, благослови особо каждого из нас, чтобы наше общение, наше собеседование было максимально плодотворным, Боже, для славы Твоей, для каждого человека необходимо, независимо от того, где бы он находился. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И все дружно скажем «Амэн». Так, итак, всем шалом, всем тем, которые подключатся в онлайне, всем тем, которые слушают на сайте и на других каких-то сайтах. Всем благословений. И мы вас приветствуем в нашем вебинаре. Итак, Йосеф дождался и добился, чтобы пророчество исполнилось. Он видел сны, и у него есть определенный план в голове. Как, Зоя, ты правильно сказала, он хотел действительно перестроить изнутри этот самый Египет. Братья его эту идеологию не принимали. У них задача другая. Они хотят построить отдельное государство, в котором они будут жить и распространять, что впоследствии будет делать царь Давид, Шломо и так далее. То есть это будет государство Израиль, которое будет, в котором должно быть идеальное состояние человека, когда люди приезжают. Что, собственно, сделал царь Шломо, может быть, вы помните, да? Со всех краев и концов земли люди приезжали, чтобы посмотреть на мудрость великого царя Шломо, на то, какой социальный уровень в этой стране, и как они живут и прочее. То есть принципиально у братьев была такая система, а Йосеф все-таки планировал переворот изнутри, и причем изнутри не просто какого-то государства, а антибожьего государства, самого мощного на то время, и это был Египет. У Бога план другой. Ему нужно, чтобы все братья пришли туда. Йосеф прошел это горнило, теперь это горнило должны пройти все. И мы с вами говорили, что во всей этой истории лидерство берет на себя Иуда. То есть Рувен пробует несколько раз, но у него как-то не получается. Он и пробовал как-то с отцом поговорить и там, и тут, но у него не получается. У Иуды получается все. Когда он говорит, его все слушают. Когда он делает, и получается. И мы видим с вами вот этот вот удивительный момент, в котором мы видим, что Яков не доверяет своим шестерым сыновьям, которые от Леи. Он внутри себя чувствует, что его любимый сын Йосеф жив. А может быть, его убили. И эти чувства все время приходят то одни, то другие, то третьи, но он им явно не доверяет. Помните, эта встреча, когда он им говорит, нет, Беньямина не отдам, по одной простой причине, потому что у меня было два сына, а вот одного убили, нет его, а теперь этот сын. А рядом стоят 10 сыновей еще, и говорят, папа, а как же мы? Мы что, тебе не сыновья, что ли? То есть, понимаете, это не говорит о том, что Яков не любит своих сыновей, но он им не доверяет. Он чувствует внутри себя, тут какой-то обман. И вот такая штука, которая называется обман, открыта, она не открыта, это всегда какая-то стена. Если мы что-то не договариваем, если что-то втихушечку там где-то делаем против своих братьев и сестер в наших отношениях, взаимоотношениях, всегда вырастает какая-то стена. И эта стена мешает нашему общению, нашему доверию друг другу, нашему общению в духе, потому что мы так устроены, мы духовные люди. И есть вещи, которые мы не знаем и не видим, но в духе мы чувствуем, что-то мешает, и через что-то мы не можем пройти. И вот эта вот духовная стена, она, как правило, и мешает. И Яков, конечно же, чувствует, так как он пророк, он чувствует эту стену, и он не доверяет своим сыновьям. не доверяет им Йосеф. Он видит, что пришли его братья. Его отношение к ним такое. Его задача, вот знаете, совсем другая. У него есть брат. Ведь на самом деле в семье Израиля есть два первенца. Первый — это Рувен от Рахели, от Леи. И второй первенец от Леи, то есть он же у Леи является первенцем. И так получается, два первенца, которые постоянно соревнуются, что ли. Отец хочет выдвинуть Йосефа, потому что он любит Рахель, и поэтому он выдвигает его. А братья сопротивляются, продают его в рабство, и вот он появляется, смотрите. И вот их встреча. Поднял глаза свои и увидел Бениамина, брата своего, сына матери своей. Тут вот такой момент, дело в том, что в Торе вообще лишних слов не бывает и нету. Здесь подчеркивается сына матери своей. И сказал: это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне. И сказал: да будет милость Божья с тобой. Смотрите, как он его называет. Сын мой. Он Бениамина своего брата называет сын мой. Точно так же он называет фараона. И поспешно удалился Йосеф, потому что воскипела любовь к брату его. И он готов был заплакать. То есть тут эмоции бушуют. Ой-ой-ой. На самом деле, Йосефу сейчас очень трудно. Весь этот театр, который он играет его четко. Но ему нужно сдержаться. Он увидел, наконец, брата своего. И этот момент нам показывает, насколько же он сильно любил Бениамина. Вы смотрите, он его увидел и заплакал. И для того, чтобы ему сдержаться, ему нужно выйти в другую комнату. Помните, в прошлый раз то же самое было. Для того, чтобы ему, когда они сказали ему, что кровь ребенка этого на нас, и из-за него на нас все эти беды валятся. И мы с вами поговорили о том, что братья-то говорят о Йосефе, а Йосеф-то подумал, что они говорят о Бениамине, что они его убили. И тогда он тоже выходит из комнаты. И я вижу в этом серьезный момент. Йосеф научился за эти 20 лет, пока он находится в Египте, всегда говорить с Богом. Перед тем, как что-то сделать, перед тем, как что-то сказать, он себе взял железное правило. Смотрите, он выходит в другую комнату, выплескивает свои эмоции, начинает молиться, и Бог его успокаивает и дает ему правильное решение. Ведь в прошлый раз, когда он подумал, что его брата убили, первая мысль, наверное, которая пришла ему в голову, это взять их сейчас всех и четвертовать. А он уходит, плачет там, то есть эмоции из него эти выливаются. Потом он успокоился, помолился, и Господь дал ему правильное решение. И он поступает от огромного сердца, щедрого сердца. Он дает им хлеб, кормит их, поет, и серебро еще им дает. То есть вместо того, чтобы убить их, он наоборот их благословляет. Но это не говорит о том, что у него в голове: ох, это же мои братья, я же их так люблю. У него сейчас идет внутренняя борьба. И ни о какой любви сейчас, скорее всего, разговору даже нету. А идет разговор сейчас о борьбе, в том, наказать их или не наказать, наказать их или не наказать. И Бог не дает ему их наказать. Потому что у Бога другая цель, не такая, как у Йосефа. И вот он помолился и ушел. Теперь, слава Богу, великое счастье. Он же думал, что его нет в живых. И вдруг приходят братья и приводят Бениамина через год или через два. Сколько времени прошло, пока они этот весь хлеб съели. Все это время он был в напряжении. Шимон сидит в тюрьме. Как там к нему относились? Тора нам ничего не говорит. Хорошо ли, плохо ли. Судя по тому, как он пришел когда братьям, когда они встретили его, он был в добром здравии, сыт и абсолютно спокоен. Но так или иначе, вот наступает кульминационный момент, где он наконец выходит и видит своего младшего брата. вспоминаем, прошло 20 лет. За 20 лет, может, много воды утечет. И эти 20 лет до него прошли не просто так. Да и Бениамин уже мужчина. И братья его старшие, это тоже уже мужчины. Что ни говори, а братья есть братья, все-таки хоть по отцу, но братья. И какие бы у них отношения не были, кровь говорит. Но самое главное, Бог не дает ему делать поспешных решений, да он и сам научился уже не делать их. И научился слышать ответ от Бога. У него есть это водительство. Это то, что нам всем, я не знаю, но необходимо как воздух. Научиться говорить с Творцом, научиться получать ответы правильно. Я могу сказать 100%. Если что-то такое, помните, да не зайдет солнце во гневе вашем. Пришло гнев, справедливый, честный. Не спеши говорить, не спеши принимать скоротечные решения. Кровь за кровь, смерть за смерть. И все остальное. Вы со мной так, так я вам так. А если вы так, значит, вы нас не любите. Вы нам там это, мы вам то. И вот и пошло и все это. Помолись. И Господь покажет тебе, какое же правильное решение. Потому что за этим стоит 100% его план. Итак, он возвращается. Помолился. Успокоился. Подходит к Бениамину. И называют его сыном. Любовь, эмоции бурлят внутри его. Он готов был заплакать и вошел во внутреннюю комнату, и там поплакал, там успокоился и возвращается снова чистый. Умыл лицо свое, вышел, скрепился и сказал: подавайте кушанье, давайте вместе пообедаем или ужин. И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо. Ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. 32 стих говорит нам о том, что египтяне не могли есть вместе с евреями. Евреи для них – это пастухи. Пастухи – это те, которые пасут животных. А это мерзость для них. То есть всякий пастух, это самый низший ранг, с которым у них вообще там, вот то, что сейчас в Индии происходит, у них есть эта формальность. То есть вот есть низшая раса, средняя, верхняя там и так далее. И вот евреи, это люди самой низшей расы. И с ними есть, это было ужас. А теперь у меня к вам естественный вопрос. А как же сам Йосеф? Ведь он первый министр, второй человек в государстве. С ним они едят или не едят, судя по 32 стиху. И подняли ему особо. И им особо. Кому им? А, Гал?
Подали отдельно его братьям, отдельно ему и отдельно египтянам.
Обратили внимание? Все три группы были отдельно друг от друга. То есть он не сидел с египтянами за одним столом никогда. Они его не принимали как своего. Да, программа хорошая. Да, министр, ну ты министр, там министр. Но кушать с ним. То есть он никогда своим так и не был и не стал за эти 20 лет там. Простая фраза. Ему особо, им особо и этим особо. А зачем они вообще нужны тогда эти египтяне, если там его только братья? Сел бы с ними отдельно, да посидел. Он так не может. Не все в его руках. И подали ему особо, им особо египтянам, обедавшим с ним, особо. Видите, слово особо. Ибо египтяне не могут есть с евреями, то есть с пастухами, потому что это мерзость. Слышите слово? Это не просто какая-то друг, это вообще мерзость с ними вместе сидеть для египтяна было. И сели они перед ним, первородный по первородству его и младшие по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. Чему удивились? Да откуда он вообще знает? Это ж не дети какие-то, подростки, которых на глаз видно, кто какого возраста. Это взрослые мужчины. И как там определить, если между ними там год, два разница? Практически после 40 все это сравнивается. Пойди узнай, кому 40, а кому 50 и кому 39. Он знает их всех. И для них это удивление. И сели они перед ним, первородный по первородству, младший по молодости его. И дивились эти люди друг перед другом. И посылались им кушанье от него. И доля Беньямина была в пятеро больше доли каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним. То есть пили-то что, вино пили. И так они выпили. И, в общем-то, хорошо выпили. Хорошо выпили, ну, не скажу, что прям уж совсем пьяные были. Но, судя по... И довольны пили они с ним. И так они попили. Наступает утро. А утром, казалось бы, так это поспать бы надо. Нет, утром рано приказал Йосеф начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищей, то есть то, что необходимо, сколько они могут нести. И серебро каждого положи в отверстие его мешка. Назад деньги. А чашу мою, чашу серебряную, положу в отверстие мешка к младшему, вместе с серебром закопленный им хлеб. И сделал тот по слову Йосефа, который сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Обратили внимание, все время ослы, ослы, когда там еще эта фраза была, помните, и испугались люди эти, что ввели их в дом Йосефов, и сказали: это серебро, возвращенное прежде, мешки наши, вели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших. И вот это все время... Золото и ослы как-то прибавляются. Я думаю, ослы — это потому, что все-таки это средство передвижения, без ослов ни туда и ни сюда. Еще недалеко отошли они от города, то есть далеко не отпустили. Он посылает своего человека, ну, с охраной, как Иосиф сказал начальнику дома своего: ступай, догони этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро. Не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали. Он догнал их и сказал им эти слова. Вопрос. Чего добивается Йосеф? Мы повторяем тот же самый вопрос, который был у нас в самом начале нашего разговора. Зачем нужен этот спектакль? Ну, Гала, как всегда, справа налево.
Ой, не знаю, чтобы они все пришли в Египет. Наверное.
Смотрите, что он делает.
Ничего было, он не приходит другого.
А, хорошо, ладно. Вероника, ты как думаешь, зачем нужен этот спектакль? Смотри, они пили, ели, успокоились, они же все на нервах были. Вот сейчас... А за то серебро, которое, помните, им подложили, скажут, что мы воры и так далее, мы и так тут соглядатаи были. Но, слава Богу, Беньямина привели, все разобрали, все хорошо. И этот начальник нас уже за стол посадил, покушали, поели, ну все, успокоились, и вот уже нам и хлеб дали, и все здорово. И вдруг, бац, только, а Йосеф не успокоился. Он добивается своего. Так чего же он добивается? Что он засунул эту чашку к Беньямину, а теперь ищет ее. А? Ага, понятно. Вероника, ты как думаешь, чего он добивается? Тишина среди бегущих. Дебора, чего он добивается?
Проверить отношения к его брату.
А, интересная мысль. Хочет проверить, как же братья относятся к его любимому Беньямину. Понятно. Зоя, ты что думаешь?
Я не знаю как, но мне кажется, он что-то хочет этим поступком, когда они придут, расскажут отцу, чтоб отец задумался и, может, подумал, что это Иосиф. Я не знаю, вот так.
Да его сильно... Вот смотрите, вы по тексту посмотрите. Отец это отец, когда-то там вместе с братьями взяли и продали меня. Его интересует Бениамин. Он хочет забрать Бениамина к себе. А вы, ребята, идите, идите, идите. Хлеба вам дал, серебра вам дал. Надо будет, придете, еще дам. Идите, идите, идите себе. Смотрите, как раскручивается история. Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Кто это сказал? А, Оля, кто это сказал? 7 стих. Нет, рабы твои не сделают такого дела. Это важно. Конечно. Смотрите, он уже взял полностью ответственность за весь Израиль. В этом вся и разгадка будет. Смотрите, он вышел вперед и берет ответственность полностью. Когда он еще отцу сказал, он взял полностью ответственность на себя за весь Израиль. Не только за лейцев, но за весь израильцев, за лейцев и рахельцев, и за Бениамина, за всех вместе взятых. И что мы сейчас и увидим? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро найдено нами в отверстии мешков наших. Мы обратно принесли тебе из земли Кананской. Смотрите, он как жестко разговаривает. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть. И мы будем рабами господину нашему. Вы представляете, что он говорит? Он отвечает за всех. И говорит, если найдешь у кого-то, он абсолютно уверен, что у нас в Израиле такое не делается. Я отвечаю за весь Израиль. Я вступаюсь за весь Израиль. Иуда. Это непростой парень. Посмотрите, какие качества в нем проснулись. Мы помним эту историю, помните Тамар, когда он сделал потрясающее покаяние. Независимо от того, как это повлияет на его авторитет. Ситуация с Тамар потрясающая была. Все перевернулось в его жизни. Он сказал, я не прав, она права. Она родила ему 2 сыновей. И вот во всей этой истории, смотрите, как только человек достигает вот этого уровня, когда он может, невзирая ни на что, не то, как посмотрят люди, там еще кто-то, когда он может искренне покаяться перед всеми и сказать, я был неправ, это все. Двери открываются, и ты идешь дальше. После покаяния это тшува, это потрясающая вещь, это то, что дает человеку возможность идти дальше и побеждать. И до Иуды мы в Библии этого не видим вообще. Он первый, кто сделал тшуву. И именно поэтому из его рода произойдет Давид. Именно поэтому из его рода произойдет сам Машиах. Это качество, потрясающее качество, которое в нем есть. И он сейчас берет ответственность за весь Израиль. Не только за лейцев, не только за рахельцев. За всех 12. И за отца тоже. Вот серебро найдено нам в отверстии. Ну, читали уже 9 стих. И у кого из рабов твоих найдется тому, та чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему. Заметили? Значит, ту, кого найдут, тому смерть, а мы, все остальные, то есть их там 11, у одного найдут, а все остальные 10 будут рабами. Все, мы теряем свою свободу, свободу выбора, свободу воли. Мы становимся рабами. Он готов отдать свою жизнь, и смотрите, какую ответственность берет за всех. И всех готов отправить в рабство. А тот, кто возьмет смерть. Смотрите, что говорят. А он сказал, хорошо, как вы сказали, пусть так и будет. Смотрите момент. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом. Смотрите, как все. Он соглашается, говорит, хорошо, как ты сказал, Иуда, так и будет. Только у кого найдется чаша, будет мне рабом. А вы будете невиновны. Идите, идите и еще раз идите. Смотрите, как он все сглаживает. Тот говорит, у кого найдете тому смерть, а мы будем тебе рабами. А этот говорит, не-не-не, ребята, хорошие вы ребята, вот вам скажу такую вещь. У кого найдем, тот будет рабом моему господину. А вы идите. Обратили внимание? Это самое важное. Вот она, изюминка. Йосефу нужен Бениамин. И все это он делает только для того, чтобы забрать Бениамина. Бениамин придет, и он ему скажет, я брат твой, Йосеф. А эти пусть идут себе. Мы на них вражды не держим. Я предал за Бени дом отца своего. Вместе с отцом, вместе с братьями. А ты, кровиночка моя, тебя люблю, ты будешь рядом со мной. Слава Богу, накормлю всех. Он сказал, хорошо, так и будет, а вы будете виновны. То есть они ему вообще не нужны, вот эти 10. Они успешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке, естественно, Бениамина. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. Посмотрите, вот этого Йосеф никак не ожидал. Он думал, они ж не любят нас, рахельцев-то. Зачем мы ему нужны? Бениамин вернется, а эти пускай идут себе. А они вернулись все вместе. Идут, и промеж них идет же разговор. Они разодрали одежды свои, возложил каждый на осла своего ношу и возвратились в город. И пришел Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. У него-то в голове какое. А, ты рахельцы, и мать ваша воровка была. Там украла, помните, этих богов у отца своего. И этот Бениамин такой же. Так ты иди в это рабство. А нет, у братьев все поменялось. Иуда взял ответственность за весь Израиль и за Бениамина тоже. И пришел Иуда и братья его в дом Йосефа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Йосеф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно же, угадает? Иуда сказал, что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Сплошные вопросы. Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Йосеф ахнул. Они пришли отдать себя в рабство вместе с Бениамином. Полная ответственность. Один за всех, а все за одного. Он увидел, все так изменилось. Это совсем другие братья, совсем другая ситуация. Они уже не враги. Они братья мои. Вы посмотри, как они за моего Бениамина. Вы представляете, когда люди готовы отдать себя в рабство только за то, что кто-то из братьев украл. Они же не знают, что это подложили. Но Йосеф сказал, нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках... Бог нашел неправду рабов твоих, и мы рабы господину нашему. И мы, и тот, чьих чаша в руках нашлась. А Йосеф говорит, не-не-не-не, я этого не сделаю. Тот, чьих руках нашлась чаша, будет не рабом. А вы пойдите с миром к папе, идите еще раз. А вы идите к папе. Его задача оставить Бениамина. Но то, что произошло, этого он никак ожидать не мог. И следующая глава, и следующий стих, 18 стих. Но это уже другая глава, которая называется «Вайгаш». И подошел Иуда и сказал, как вы думаете, смотрите, глава 44 до 17 стиха в иудейской практике прекращается. Это как в хороших сериалах, когда... На самом интересном месте все останавливается, и следующая серия начинается дальше. И как бы интерес читателя завораживается. Здесь точно так же, смотрите, бац только, и эта глава закончилась. Такой интересный диалог, что же будет дальше? Но в иудейской практике сделали разделение. с 18 стиха начинается Парашат Шева, который называется «Вайгаш», и подошел Иуда к нему. Знаете для чего? Для того, чтобы сделать разделение. Как мог отец, который не доверял своим сыновьям, а в основном лейцам, дальше мы увидим, как двигается Иуда, как Бог ведет его, и Яков потом это увидит. И вот этот «Вайгаш и подошел» нам покажет, как Яков изменит свое отношение к своим сыновьям, а особенно к Иуде, которого он и поставит царем над всем Израилем. Йосеф будет над Египтом, а этот будет над Израилем. Поэтому мы с вами видим два Машеха. Машех бен Йосеф и Машех бен Давид. Машех бен Йосеф – это страдающий Мессия. Тот, которого не приняли братья. Тот, которого не узнали братья. Машех бен Давид – это тот, который вернется во славе, и братья восплачут. Мы с вами читаем здесь постоянно. Йосеф плачет, а братья что-то не очень. И даже когда в главе Вайгаш мы будем с вами читать, когда он им откроется, братья не будут плакать. Будет плакать только Бениамин. Они просто будут в объятия его входить. Это удивительная история, но следующую историю мы с вами, значит, при следующей нашей встрече продолжим с 18 стиха, как же будет развивать Иуда свою ответственность за весь Израиль. Мы увидим его характер, мы увидим, какие качества в нем просыпаются. И я абсолютно уверен, что эти качества в нем проснулись только потому, что он смог в свое время сделать это покаяние и взять ответственность за весь Израиль. У меня внутри вот такое слово крутится – взять ответственность. Очень часто с таким трудом можно найти людей, которые бы искренне служили. Верующих много, но людей, которые бы взяли ответственность, невзирая ни на что, за служение Творцу, за служение братьям своим и сестрам, всегда очень мало. Как правило, люди со своими амбициями, с какими-то своими обидами никак разобраться не могут. И через это мы все друг другу мешаем для того, чтобы Божья победа была в нашей жизни, для того, чтобы Божья слава двигалась. Божьи чудеса двигаются везде и повсюду. Но Божья победа двигается только там, когда люди берут ответственность за служение перед Творцом. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, я прошу Твоего особого благословения сейчас для каждого из нас. Прошу Твоего особого благословения, Боже, благословения того, кто несет славу Господню. Ишуа, который пришел из колена Иуды. Лев из колена Иуды. Лев на иврите сердце, а Иуда – это несущий славу Божью. Сердце, несущее славу Божью. Мы с вами сейчас увидели, как Иуда взял ответственность за весь народ, потому что в сердце его была слава Божья. И он понес эту славу больше. Что понесем мы, когда мы придем к Творцу и как мы ответим? Я верю, что мы живем последнее время. И это последнее время по всем пророчествам просто стоит перед нашими глазами. И будет время, когда мы встретимся с Творцом. Что мы скажем ему? Пусть Божья сила сегодня двигается в каждом из нас. Пусть разрушится всякая обида, всякая неправда, всякая ложь. Боже, я прошу Тебя, пусть высвободится это специальное помазание. Помазание взять ответственность за служение перед своим народом, перед своими братьями и сестрами. А Тебе, великий, святой, всемогущий, Творец неба и земли, великая честь и слава. Спасибо Тебе за эту великую привилегию, которую Ты даешь нам. служить тебе. Это действительно величайшая привилегия — служить Творцу неба и земли. Всемогущий Творец, в руках Его вся Вселенная. Спасибо тебе, Боже, что ты дал нам эту возможность и это доверие служить тебе. Благослови всех нас, Боже, твоим светом, твоим миром и твоей победой. Победой в Иешуа Мессии. Тот, который совершил великую победу. Иешуа, мы являемся твоими последователями, учениками твоими. Это ты показал нам, что есть настоящая победа. Поэтому мы идем этим путем, Боже, и вчитываемся в эти строки для того, чтобы понять смысл и цель моей жизни здесь на земле, нашей жизни, каждого в отдельности и каждого служения. Во имя Иешуа Мессии собирались, молились, и все скажем аминь.